Давайте вернемся к нашей притче о сеятеле.
Да.
Попробуем подвести итог. Что интересно, обычно, когда люди воспринимают ее, да, в общем-то, это касается не только притчи о сеятеле. Покойный Владимир Иванович, ему постоянно от меня доставалось, потому что одно дело воспринять слово, одно дело вникнуть в него, а вот другое дело это начать жить этим словом. В общем-то, аналогичным образом, одно дело говорить слово, раскрывать суть вещей духовных, а другое дело почему-то всегда с таким большим напрягом идет, чтобы показать, как использовать его практически. Может быть, это естественное, природное, человеческое, когда люди уже не сильно хотят это воспринимать. Вот. Ну, допустим, по своему опыту, когда я что-то изучаю, что-то, во что-то вникаю, я всегда пытаюсь увидеть это проявление, отражение этого, ну, в мире вокруг меня. А иначе как я могу жить верой? Иначе как я могу жить этим словом? Если оно вот, ну, вот только в теории где-то воспринято и все. Он, пастору Сергею тоже от меня постоянно достается. Где практика? Где примеры? Мне иной раз даже неудобно перед ним. Взрослый человек, я его тут постоянно отчитываю. Вот. Ну, вроде бы не обижается пока.
Написано, пусть меня обличает праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей.
Вот. И вот о чем притча о сеятеле? Притча о сеятеле как раз говорит нам о самых начальных моментах чисто практической жизни. Ну, вот, допустим, взять даже такую вещь, как зерно. Оно начинает расти, и, в общем-то, природа в этом зерне, она уже начинает пробивать себе дорогу в жизнь, пуская корни, обходя камни, взращивая и направляя свои листья к солнцу и так далее. Но здесь речь касается исключительно растительной жизни, которая, в общем-то, гораздо проще, нежели животное, или уже не говоря о жизни человека. Вот. Но главные, основные моменты, без которых вечная жизнь быть просто не может, на которых особо всегда нужно культивировать внимание, это вот эти два, как минимум, два вида наслаждения. Если у вас их нет, вам их надо искать. Их может не быть только в одном случае, когда недостаточно святости, или когда ее просто нет. То есть, когда человек просто живет жизнью этого мира. Ну, да, ходит в церковь, да, там, не делает плохо, да, там, пытается молиться, но нет посвящения. На память приходит книга Экклесиаста, где автор просто берет и перебирает, в общем-то, все самые интересные моменты человеческой жизни, во что себя люди посвящают, во что они окунаются с головой. Там развлечения, деньги, там быт, семейная жизнь. И в итоге он приходит к одному банально простому выводу, что ну да, поигрались, а что дальше? А дальше интерес пропадает. Другое дело, когда речь касается человека, который, ну, не свободен, допустим, как раб, нужно каждый божий день там ходить на работу, хочешь не хочешь, а делать это надо, там нужно заниматься, допустим, жильем, хочешь не хочешь, а делать это надо, потому что потом будет хуже. Но вот как же быть в этом случае? Ведь невозможно это просто изъять из жизни человека. И момент другой. Если, допустим, эти вещи имеют место столь постоянное, столь укорененное, столь непреложное, можно было бы сказать так, было бы вернее, то нашей воли здесь уже в этом нет. И мы понимаем, что это не что иное, как просто-напросто воздействие свыше от Господа в нашу жизнь. Ну вот, допустим, давайте возьмем раба. Человек, который, ну, вот, в рабовладельческом строе, имеет статус раба общественный. Он не властен даже на своей собственной жизни. Он не властен даже принимать свое собственное решение. Вот, скажем, Иосиф был на его месте. И Иосиф смотрит и понимает, что, в принципе-то, это значит, это Бог сделал так в моей жизни. Но если он это сделал в моей жизни таким образом, значит, в этом есть какой-то смысл. Ведь все, что приходит в нашу жизнь, воспринимаем ли то мы как что-то приятное или наоборот, как что-то очень неприятное, волнующее или даже очень сильно беспокоящее. У всего этого есть одна единственная цель для того, чтобы направить нас к вечной жизни. Для того, чтобы дать нам понять, что выход только один. Он не справа, не слева, не спереди, не сзади. Он только вверху. Только оттуда можно вылезть, и все изменится. Поначалу изменится внутренний мир, а когда внутренний мир будет достаточно стабилен, тогда просто и сами обстоятельства изменятся. Потому что цель посланных искушений, цель посланных испытаний просто-напросто будет выполнена. И дальше не будет смысла их направлять. Но человек неверующий или человек верующий, который недостаточно расширил свои жизненные горизонты, в смысле духовные горизонты, смотрит на это как на данность, и смотрит на такое стечение обстоятельств, как на то, что он, поскольку он не в состоянии изменить, то, в общем-то, и никто не в состоянии изменить, и оно, в общем-то, и не изменится. И уже исходя из этой данности, обычный человек начинает строить дальнейшие планы для своей будущей жизни, попадаясь таким образом и окунаясь в то, что он, в общем-то, он сам настроил в своей жизни. Но в таком случае возникают еще более жесткие обстоятельства. Потом еще более жесткие обстоятельства. Для чего? Опять-таки, все для того, чтобы жизнь человека, в котором все-таки теплится надежда Божья, чтобы она изменилась, чтобы она развилась. Есть замечательная фраза из книги пророка Исаии, которая характеризует нашего Господа. О нем говорится, что он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Тростник, который надломленный, уже может поломаться просто от ветра. Уже все. Или же, если курящийся лен, имеется в виду фитиль масляной лампадки, которые тогда использовались в качестве освещения. Вот. Если он начал куриться, то уже его никак не раздуешь. Нужно уже просто заново поднести огонь, чтобы он опять загорелся. Это не современный парафин, который может как-то воспламениться. Это было просто банальное неочищенное оливковое масло. И вот, когда говорится о том, что он льна курящегося не угасит, то, разумеется, речь касается тоже исключительно, прежде всего, нашей духовной жизни. Что если даже человек вообще не прилагает никаких усилий, но там что-то все-таки еще теплится, еще где-то в голове или в сердце что-то иногда блинкает, в смысле мигает или дает о себе знать, там, допустим, при внешнем воздействии, когда человек слушает какую-то проповедь или в каком-то христианском общении, вот, то, разумеется, Господь не даст этому потухнуть. Есть, конечно, и другая категория людей, которые уже, в общем-то, Писание говорит о том, что они как бы исчерпали лимит Божьего терпения, о которых говорится, что они находятся в таком состоянии, что ожидают только вечного суда. То есть уже сделать с ними ничего невозможно. К сожалению, да, это касается и христиан. Не только христиан, это же касается, допустим, и иудеев, или если брать, скажем, градацию людей этого мира, то и в этом мире есть такие люди. В смысле, такая категория. Вот. Яркий пример тому, вспомните, путешествие в пустыне. Буквально за какой-то год люди исчерпали лимит Божьего терпения. И все, и сказано было, вы здесь останетесь. И уже изменить уже никто ничего не мог. Поэтому Павел, приводя эти примеры, говорит, ребята, это не написано для того, чтобы мы смотрели на них и думали, какие же вы все-таки были козлы. А что это касается и нас самих, что в нас тоже что-то такое есть. Мы не застрахованы от этого, от того, чтобы оказаться в подобной ситуации. Просто исчерпать лимит Божьего терпения и все. К чему я это все говорю? Да, к тому, что если все-таки есть какая-то надежда, то Бог с этим будет работать. И работать будет именно оказывая давление извне, потому что изнутри у человека достаточно благодати. Все, что нужно подчеркнуть из этой притчи о семени, что необходимо просто культивировать в себе, искать и находить вот эти два вида наслаждения. Первое – это наслаждение от того, что Бог мной доволен, просто. Просто от того, что я живу свято, и этим я просто-напросто сближаюсь с Богом. в сущности, от святой жизни не нужно ожидать, от жизни в святости не нужно ожидать, скажем, что вот я начну там чудеса делать от этого, я начну там, стану еще каким-то великим. Отнюдь. Вон, Библия тоже полна примеров, когда люди жили свято от рождения и до гроба. И ничего такого знаменательного в их жизни не происходило. Если не говорить о том, что человек переживал внутри, что выросло во внутренности человека, каким образом его существо уже было подготовлено к тому, чтобы перейти на новый уровень бытия, на новый уровень жизни, чтобы воплотиться в новом теле, чтобы жить совершенно по иным принципам, чтобы жить уже по принципам века вечности, а не этого мира. И поэтому, как я говорил, такой вид наслаждения, он подобен воде, он, скажем так, он как бы даже и отчасти безвкусный. Но тем не менее, присутствует, как от воды, присутствует всегда какая-то свежесть. Свежесть отношения с Богом, свежесть его ощущения. И эта территория или эта часть человеческого сердца, именно она становится тем, о чем говорит 90-й псалом. Живущий в тайне, в тайном или в укромном месте у Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. И дальше говорится, что если даже и возникло внешнее воздействие, нужно просто оставаться там и держаться этого, потому что здесь прежде всего твой кров. Это одно. Второе. Более глубокие наслаждения, о чем мы говорили, скажем, как от света солнца, они просто невозможны без этого. Потому что, как говорится, вот, допустим, в книге Псалмов хорошее такое изречение, что и только во свете твоем мы видим свет. Невозможно их получить, не имея этого. В общем-то, об этом вся Библия говорит, и мы неоднократно к этому будем возвращаться. Но это является главным, обязательным и непреложным условием для роста вечной жизни в нас. И вот как много этого в вас есть, вот столько вечной жизни в вашей жизни раскрылось. Кстати, мне уже, наверное, вторую неделю Святой Дух говорит о том, чтобы я сделал еще небольшое уточнение. Вот когда речь идет, допустим, о камнях. Я вспоминаю одну беседу. Это было, значит, мы были в одной семье, общались. Мы пытались людям раскрыть ворота в Царство Божие. И вот, что было интересно. Там было две женщины, ну, в смысле, мама и ее дочка. И мама там со своей дочкой пылинки стряхивала. И вот, интересно, так повернулись обстоятельства, что Святой Дух именно раскрыл сердце мамы. Дочка там постольку-поскольку так смотрела так искоса, там то ли она стеснялась, то ли ей не очень хотелось продолжать такое общение. И вот что интересно, когда пришел момент, чтобы сделать ей уже определенные собственные шаги, тут возникла проблема. Она сказала, что ну, мне надо подумать. Внутри у себя я почувствовал, что, в общем-то, она готова, но что-то или кто-то ей мешает. Ну, разумеется, мы отказались от насилия и дали им время немножко повариться в этом. И вот через какое-то время обстоятельства сложились так, что вот мы встретились. Я встретился уже непосредственно вот с этой мамой. И когда я начал задавать вопросы, интересоваться, ну, вы вообще к чему-то пришли, к какому-то заключению. Тут же, даже не задумываясь, она выпалила ответ. А вот Леночка говорит, что это все неправильно. Я немножко опешил сначала, потом говорю, а подождите, а при чем тут Леночка? Леночка же не открывает вам дорогу в Царство Божие. Ну, мы подумали, и Леночка посоветовала пока этого не делать. Ладно, решение принимаете, конечно, вы. Но посмотрите, какой ход обстоятельств. Оказывается, что наши близкие, наши родственники могут и сдерживать нас. Кстати, это не единственный пример. Еще интересный случай, когда речь касалась одной супружеской пары. Ну, были люди уже немолодые. На тот момент они были старше меня, они уже были верующие, все. И вот речь касалась о крещении Святым Духом. Речь касалась того, чтобы, ну вот, все-таки войти в это и начать использовать ту благодать и силу, которая дается через крещение Святой Дух. Что интересно, поначалу этот мужчина, именно он задавал вопросы, ну, в общем-то, и беседа была первоначальная только с ним, без присутствия его супруги. Вот, он очень заинтересовался, он даже позаписывал себе места писания, вот, задавал очень много вопросов. Ну, видно было, что человек, ну, прям голодный и вырывает буквально слова из моих уст. Но вот, когда мы встретились уже с ним и с его женой, то его пыл был уже намного приглушен. И тут же, когда я уже предложил, ну что, ты созрел, может быть, давай просто помолимся, и ты войдешь в это, введешь всю свою семью. Вот. На что он мне ответил: а вот моя жена не считает это правильным. Я говорю: подожди, ну хорошо, это твоя супруга, да, это твой родственник, но ты же не забывай, что перед Богом нет там супругов, не супругов, Бог коснулся тебя. Бог раскрыл это тебе. Если ты будешь ждать, пока он раскроет ей, то в твоей жизни будет проблема. Он сказал: нет, моя супруга сказала, что это неправильно. Ну, лично для меня это всегда было непонятным. Почему люди могут так халатно относиться, в общем-то, к самой своей душе, к своему собственному внутреннему миру? Ладно, допустим, ну, супруга там, ну, никто же тебе не говорит, что ты должен развестись с ней. И никто не говорит о том, что вы должны там собачиться из-за этого. Нет, просто если жизнь или свет будет литься через тебя, то со временем и это коснется ее жизни, поскольку вы супруги, вы связаны более глубокими связями между собой, нежели это происходит между людьми или даже между братьями и сестрами по плоти. Вот. Но вот, как оказывается, таких примеров можно приводить и приводить и приводить. И вот это и становится просто огромными булыжниками, огромными неподъемными валунами вот в почве сердец этих людей. И все почему? Все потому, что они не могут принести в жертву мнение своей супруги. Речь ведь не о супруге или, допустим, о дочери, как в данных примерах, а речь касается просто их ощущений, об их взгляде на этих людей. О том, что эти люди настолько обеспокоены, настолько захвачены вниманием, приносят такие колоссальные жертвы для того, чтобы сформировать мнение о себе перед этим человеком. И что это такое? В итоге я вижу, что это просто идолопоклонство, ничто другое. Вот это почему-то, вот, как я повторюсь, Святой Дух мне уже вторую неделю напоминает, что я должен об этом рассказать. И вот, когда речь касается о жизни в святости, как, в общем-то, я и перечислил, это два необходимых источника жизни. Это близость Бога или место святости в вашей жизни. И второе, это уже непосредственное познание Бога через Христа. Когда вам раскрываются возможности ощутить, как все-таки Бог любит своего Сына. Но все это вы ощущаете на себе самом, как будто бы вы и есть Христос. Поэтому Писание говорит, что Христос должен изобразиться в нас. Дело не в том, что мы должны ответить или удовлетворить какие-то требования своего поведения, своего характера или еще что-нибудь такое. Нет. Когда речь касается нашей внутренней жизни, то мы должны именно ощутить отношение Отца к Сыну в собственной жизни. Как если бы моей жизнью жил Иисус из Назарета. Легко об этом говорить, но это то, что нужно в себе культивировать, если вы хотите действительно быть угодным Богу. И по отношению к этим вещам нужно больше не считаться ни с чем. Все остальное, как говорит Павел, нужно посчитать за испражнения, за отходы, за отбросы. Потому что только это наполняет нашу жизнь. Нашу жизнь Божьим светом. И вот, отвечая на вопрос, что делать с обстоятельствами или данностью в нашей жизни, которую мы изменить не можем, которую мы как рабы привязаны к этому, на этот вопрос отвечает нам буквально следующая притча. Вернее, не следующая, а через одну. Мы уже, значит, разобрали притчу о сеятеле, поговорили о плевелах. И вот сегодня давайте посмотрим, каким образом все-таки эта вечная жизнь будет дальше захватывать или должна захватывать новые территории или новую землю в нашем сердце, в нашей собственной жизни. В общем-то, это все одна и та же тема веры. Я рассказывал об этом же самом с одной стороны, сейчас рассказываю о том же самом, просто с другой стороны. Давайте откроем эту притчу о сокровище. Это у нас Евангелие Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Вот интересно. Господь говорит, что этому подобно Царство Небесному. Однако, давайте немножко посмотрим на обстоятельства, которые раскрываются в этой притче. Скажите, поле, на котором человек нашел сокровище, ему принадлежит или нет? Ну, разумеется, поскольку ему нужно его купить, то оно ему не принадлежит. Задам другой вопрос. А скажите, что человек делал на чужом поле? Ну что делают люди, которые не владеют полем на этом поле? Работал. Разумеется. Он был либо пахал землю, что скорее всего, либо пожинал, либо был жнецом. Посмотрите, человек пришел, нанялся на работу, и его работодатель заключил с ним договор, и этот человек начал трудиться на этом поле. Очевидно, пахать. Вспахивал, подготавливал почву. Что интересно, этот человек нашел это сокровище, этот клад, и что он должен был сделать по закону?
Отдать хозяину.
Разумеется, отдать хозяину. Закон даже говорит, что если ты нашел какую-то вещь и не знаешь, чья она, то ты должен ее как минимум 3 раза в году дать о ней объявление. Вдруг найдется хозяин. Ну, в частности, это касалось преддверия таких крупных праздников, когда народ собирался в одном месте, скажем, в Иерусалим. И там нужно было дать, значит, такое объявление о том, что вот я нашел вот такую-то вещь, пускай потерявший хозяин, обратиться ко мне. Только в том случае, если человек дал 3 раза такое объявление, и хозяин не нашелся, то в таком случае эта вещь уже может перейти во владение этому нашедшему. Но тем не менее он должен был, разумеется, какую-то часть стоимости отдать в казну, в храм. Но давайте посмотрим на этого жнеца. Что делает он? Колхозника. Что он делает? Он его прячет. И никому об этом не говорит. То есть, в общем-то, этот человек грешник. Но что интересно, Господь Иисус говорит, что этому подобно небесное царство. В чем подвох? Итак, представьте, значит, вы работаете на чьем-то поле, там, бороните землю, хлоп, булыжник. Так, ну что, надо убрать? Вы начинаете копать, убираете этот булыжник, смотрите, а там еще что-то есть. Тук-тук. Ёлки-палки, это тут ларец. А что ж в этом ларце? Да в этом такое, что может меня освободить вообще от этой работы навсегда. И вместо того, чтобы позвать хозяина, поступить по закону, этот человек все аккуратненько прячет. И идет и продает все свое имение. Поскольку у него было имение, значит он не был рабом. Значит, он был свободным. Он просто был наемником. И продает, разумеется, свой участок земли, очевидно, свой дом, все свои накопления, сбережения, одежду. В общем, все, чтобы только наскрести на то, чтобы купить это поле. Это поле он покупает не потому, что там хорошая земля. И не потому, что он привык и уже обработал ее достаточно. А в этом поле есть что-то такое очень привлекательное, маленькое, а то, о чем никто не знает. Ну, сами подумайте. Ну вот, ради чего люди обычно продают свои квартиры там или закладывают, чтобы получить, допустим, ссуду какую-то. Вот, закладывают в качестве гарантии. Ради чего люди такое делают? Ну, на Украине же... Чтобы получить какую-то прибыль. Ну, разумеется, кто-то нам поездил, там кому-то по ушам, вот, сейчас будем делать бизнес, там, вот, есть такая струя, смотри, можем тут хорошо заработать. Люди закладывают квартиры, закладывают машины, продают все, что имеют, вкладывают бабки в этот бизнес, ну и в большинстве случаев все заканчивается очень плачевно. На этом заканчивается и бизнес. Потому что этот мир не без добрых людей. не без тех, кто, как это есть пословица одесская такая, без лоха и жизнь плоха. В данном случае этот человек подобен им. Он идет и все продает. Все. Потому что у него в голове, у него в сердце что-то появилось, ему что-то запало там. Ну, теперь давайте попробуем эту притчу потихоньку интерпретировать и попробуем вникнуть в то, что Господь хочет этим раскрыть. Ведь этому подобно Царство Небесное. Ну, давайте так, вопрос. Что такое сокровище? Ну, ответ, разумеется, он в ваших сердцах. Тут думать не надо, тут надо вспомнить, что мне больше всего дорого. Один момент оказалось. Ну, разумеется, это источник вечной жизни. Момент второй. Почему человек его утаил? Ну, ответ очевиден. А вы могли рассказать о том, что с вами происходит? Это происходило только в вас. А объяснить, показать? Объяснить человеку, который знал тебя со школьной скамьи, как, и знал тебя как облупленного, и объясни ему, что с тобой произошло, чего ты вдруг такой. Но я пытался, у меня не получалось. Все дело в том, что этот человек скрыл сокровище, это означает, что невозможно это рассказать. Это нужно просто оставить там, спрятанным. Не нужно это раздавать. Момент третий. А что же такое поле, на котором человек постоянно трудился? Что человек получал с этого поля, когда трудился?
Деньги.
Деньги. Это был источник его доходов. То есть, в сущности, это было не что иное, как его светлое будущее, которое потихоньку капало ему в карман каждый месяц, когда он там работал. Вместо того, чтобы прийти ночью, вырыть этот клад, раз уж нарушил закон, и свалить потихоньку, Господь говорит, что этот человек идет и покупает все это поле. Человек идет и покупает все поле. Он не просто вытягивает. Если бы человек тихонько ночью бы выкопал и пропал навсегда, то это уже не было бы подобно Царству Небесному. Но Царству Небесному подобно то, что человек покупает все поле. А теперь давайте подумаем, что же такое поле в нашей жизни. Итак, найденное сокровище – это раскрывшийся в нас источник жизни, источник общения с Богом. Выразить мы его не можем, поэтому оно остается спрятанным, скрытым. Но что такое поле? Для нашего героя этой притчи полем был источник его доходов, источник его существования. А что касается нас? Что такое поле? Ну, разумеется, это тоже источник нашего существования. Это мир, в котором мы живем. Это не весь мир. Это мир, в котором мы живем, то есть, который мы ощущаем, с которым мы постоянно соприкасаемся, который воздействует на нас, и который мы пытаемся изменить к лучшему, вспахать, посеять что-то, что-то усовершенствовать, чего-то, чтобы принести себе любимому радость. И обратите внимание, все поле должно быть куплено. Это означает, что вся ваша, вся наша бытовая жизнь должна пройти искупление. Только в таком случае, когда наша бытовая жизнь будет выкуплена, тогда мы сможем воспользоваться этим сокровищем. До того, как поле не куплено, сокровищем пользоваться нельзя. Оно не его. Не этого колхозника. Если бы он начал им пользоваться, то его бы тут же схватили и сказали: дорогой, ты украл, оно чужое. Но вот после покупки поля, он тогда мог сказать: я нашел, я купил поле, и вот видите, я нашел, ура, а поле мое. И это сокровище становится законным его. То есть до тех пор, пока поле не куплено, вот это сокровище, о котором он знает, к которому он стремится, которое он хочет всем сердцем, им воспользоваться нельзя. А теперь обращаем внимание на свою жизнь. Мы нашли в себе сокровище. Оно у нас есть. Но нам почему-то недостаточно Нам хочется, чтобы Бог раскрылся везде и сразу. Но вот после такого чудного, обалденного общения с Богом, после того, как все мое существо наполнилось, я прихожу на эту долбанную работу и встречаюсь с этими долбанными нечестивыми. И я ничего не могу сделать. Когда приходит конец месяца и приходят счета, я должен заниматься этими долбанными счетами. Ну почему Бог не отвечает? Почему Бог не отвечает? Почему Бог ничего не меняет? Пастор Сергей приводил такой пример, как вот он пытался верить и не платить за электроэнергию, или за что там. И все закончилось тем, что Бог так и не ответил. Это частный случай.
Аня, он ответил, он мне это обрезал. Но он ответил конкретно.
Но я имею в виду, что он... я имею в виду, что он не ответил так, как ты этого хотел. Можно сказать, что Бог тебя любит, потому что ты понял, что то был Божий ответ. Если бы ситуация была печальнее, то ты бы сказал, что это дьявол пришел и тебе свет обрезал. Что это никак не Бог. Ну вот, возвращаясь к нашей притче. Поле должно быть выкуплено. То есть, весь ваш быт, вся ваша бытовая жизнь должна преобразиться. Вам нужно продать все. Все, что у вас было, и более того, все, что вы не хотели продавать. Вам нужно принести в жертву, для того, чтобы в итоге воспользоваться этим найденным сокровищем, нужно принести в жертву все, весь свой внутренний мир. Нужно принести в жертву там рыбалки, шашлыки, любовь к супруге, любовь к детям, детей. Все это нужно продать. Перевести в валюту. Что это за валюта, мы уже говорили. Это наслаждение от жизни в святости. То есть, менять ничего не нужно. Не нужно разводиться, не нужно сходиться. Не нужно отдавать детей в детдом, а родителей в дом престарелых. Делать ничего не нужно. На работу нужно продолжать ходить. Ничего видимым образом не меняется. Потому что сокровище скрыто. Это все происходит внутри. А что же меняется? А меняется ваш взгляд. Меняется ваше отношение ко всему этому. Когда наступит такой момент, и вы будете искать, а что же мне еще изменить, вот тогда это сокровище раскроется в вашей жизни, и вы сможете им воспользоваться. И тогда вам не нужно будет ходить на эту долбанную работу, и тогда не нужно будет заполнять эти долбанные счета и надеяться на следующие выборы, что будет лучше. Тогда не нужно будет... Сами придумайте, что вас достало уже в этой жизни. Все это будет не нужно. Потому что вы сможете воспользоваться вашим наследием здесь на земле. Не там, там тем более, а здесь на земле. Оно начнет раскрываться. И вот это найденное, раскрытое в полноте сокровище, это не что иное, как благодать, милость, благоволение Бога Отца, к своему единственному, самому любимому, самому правильному, самому красивому, лучше которого нет ничего, никого и не было, сыну. Вам хочется увидеть, как это все изменится? Скрыто сокровище в вас. А вот теперь нужно идти и все распродавать. Ну, я не думаю, что этот человек продавал все за бесценок, потому что нужно было собрать сумму. И, допустим, такие вещи, как продажа имения, которое имеет огромную ценность, скажем, личный транспорт, жилье, собственно, там, участок земли, за бесценок его заберут тут же, но для того, чтобы получить за них хотя бы соответствующую текущему моменту времени нормальную стоимость, нужно, разумеется, подождать. Нужно потерпеть, нужно подождать, пока найдется покупатель. Не так ли? Что это означает? Это означает, не нужно жечь все мосты, не нужно ничего выбрасывать из своей жизни, а нужно просто-напросто в своих текущих обстоятельствах брать и пересматривать во свете Божьем. А что же я должен, как же я должен все это дело видеть? Ну вот, давайте вспомним то, о чем мы говорили. Уже известные вам рисунки. Давайте посмотрим на 13-ю картинку. Здесь есть два глаза или два внутренних взгляда, или показаны два отношения одного и того же человека. Вот желтенькие лучи. Это ваш взгляд на ваш, допустим, просто дом, на ваше жилье, где вы проводите львиную долю своего времени и на что тратите большую часть своих денег, своих всех доходов, и просто, допустим, деньги, то есть возможности, которые оцениваются валютными единицами. До того, как в вашей жизни имело место быть вере, у вас был свой взгляд. Ну, нравился ваш дом, приходили ли вы туда с работы с радостью, или наоборот, когда вы шли с работы домой, вы думали, а может мне немножко где-то задержаться? Неважно. Главное, что у вас был свой взгляд. У вас было свое отношение к этому. Так вот, если взгляд не изменился, это значит, что вы дом еще не продали. В этом доме не появилось какой-то небесной ценности. Этот ваш дом, ваше жилье в смысле, оно не несет в себе никакой благодати для вас, для вашей жизни. Почему? Потому что не изменился взгляд. Да, может быть, вы, допустим, повыбрасывали иконки, там, избавились от статуэток, убрали прочую утварь, которая не подобает новой жизни, но взгляд остался, отношение осталось. И в этом отношении нет места небесному, нет места Божьему Слову. Потому что этот дом все еще ваш. Этот дом не Божий, этот дом не Христов, а он все еще ваш. Вы его не отдали, вы его не принесли в жертву. Принести в жертву Богу совершенно не значит, что вот надо продать и отдать деньги в церковь или еще куда-то. Если вы это сделаете, то деньги все равно будут тоже вашими. В этом не будет ничего небесного, и пользы духовной с этого вам не будет. Вспомните, даже если я тело отдам на сожжение, раздав все свое имение, не будет никакого толку. Так и в данном случае. Так вот, для того, чтобы начать что-то выкупать, или вернее распродавать и накапливать деньги на то поле, средства на то поле, нужно начать прежде всего с своего собственного дома. Как говорится в Писании, что про служителя, что человек, который не умеет управлять собственным домом, ну, его нельзя ставить служителем. Потому что тот же бардак будет и в церкви, он его туда принесет. А в чем проблема? Проблема в том, что человек еще не научился пользоваться духом, пользоваться Божьим Словом, дышать Богом, находясь в своем доме. Может ли кто-то сказать, что мне чуждо такое ощущение, вот что когда я прихожу из церкви домой, что-то вдруг меняется. Все, что было пережито, допустим, в церкви, как-то уходит в сторону. И появляется ощущение такой границы. Вот я пришел домой и погрузился в свои заботы. Так, что мне там на работу завтра, что мне тут еще, там, так, дети, так, ой, елки-то, надо этим заняться, не так ли? В такой ситуации вы чувствуете, что вы не свободны. А все почему? Потому что вы считаете дом своим. Вы на него смотрите, как на свое. Вы смотрите на него, как это источник моей жизни. Без него я умру. Без него я пропаду. Без него будет плохо. Ну да, без него будет плохо, само собой. Но когда речь касается духовного взгляда, то Писание говорит, все, что у вас есть в наличии, все, что ваше уже, это просто дано вам Богом. И если этот дом, на минуточку, хотя бы дан мне Богом, то значит он не мой. Оно не мое, оно дано на время. На время для чего? Для исполнения Божьей цели. для того, чтобы Христос во всем прославился. И разумеется, и в вашем доме. Но он не может прославиться и в вашем доме, если вы смотрите на него еще своим старым взглядом. Это не обязательно коробка или стены, и мебель. Это касается и тех, кто туда приложен. Сожители, там, дети, там, родители, мужья, жены и так далее. Это все в совокупности. Потому что это неотъемлемые части одного от другого. И это все тоже является, скажем так, одеждами Бога. Я думаю, что это, наверное, самое трудное для человека. Ну, по крайней мере, было для меня в своей жизни. Прежде всего, нужно посмотреть на то, что это все Бог. Дом дан Богом на время, пока я тут нахожусь. Семья. Вроде мы как выбирали, не выбирали, ну, без разницы. Мы уже от этого никуда не денемся. Изменить что-то трудно или невозможно. Это тоже дано Богом. И вот все, что мне мешает, или наоборот, все, чему я радуюсь, это все должно быть продано небесным. Допустим, а что делать с супругом, с супругой? Апостол говорит нам, что просто, что отношение мужа к своей жене должно получить небесную основу. То есть в эти отношения, в эти простые банальные человеческие отношения я должен вложить свое понимание, или по крайней мере тот цвет, который я уже получил, понимание того, как Христос любит свою церковь. И наоборот, когда речь касается женщины, как ей относиться к своему супругу, вы, женщины, сможете продать вашего мужа только в том случае и получить от этого прибыль, когда вы будете смотреть на своего мужа как на Христа, как на господина, как пишет нам апостол Павел. Я думаю, что для женщин это тоже трудно. Ну как так, он, ладно, там, если супруг нормальный, а если он там не очень нормальный, ну вот, достался, что поделаешь. Если в нем там, ну, один плюс, а все остальное минусы, как смотреть на господина, что же дома будет? Вот в этом, конечно, трудность. А что за трудность? Трудность не в супруге, а трудность вот здесь, в сердце. Это Бог сделал, это Бог его таким поставил. А для чего он вам его таким поставил? Да потому что проблема в вас, вы достойны своего супруга. Может быть, вы либо не даете места ему вообще. Может быть, вы привыкли все тянуть на своих плечах самостоятельно и не решать важные вопросы с кем-то, не доверять. А может быть, я не знаю почему. Тут вариантов может быть столько, сколько людей на земле. Но есть что-то такое, что может вам помочь в этом разобраться. Это именно Божий свет. Это Божье Слово. И как мы уже неоднократно говорили, если у вас нету сил сделать что-то сверхъестественное, что нужно делать? Привлечь ее, попросить. Для этого у нас есть молитва. И вот когда эти отношения будут выглядеть в вашем сердце другим взглядом, в другом виде, что-то подобное, что, как говорит Священное Писание, или в книге Псалмов говорится, что вся земля полна славы Божией, вы начнете ее видеть в своем доме. Вы начнете видеть ее там, в супруге или в супруге, в смысле в муже или в своей жене. Аналогично, когда речь касается, допустим, родителей, детей. Писание дает нам взгляд на это. И не имея этот взгляд, веры нету. Вера – это взгляд. Вы не верили, у вас был плотской взгляд. Вы поверили, вера пришла в вашу жизнь, должен измениться взгляд. Потому что когда у вас есть взгляд, это как око, как вот на этой картинке, которая светит на это все. И вы видите это уже совершенно в другом плане. Если вы не видите еще, вам нужна вера. Именно для этого вот так много времени мы уделили вере. Что это такое, как ее получить, на чем концентрироваться, как ее ощутить и тому подобное. Вот она, вот оно все где. Это одно, параллельно есть еще одна неотъемлемая часть нашей жизни, это работа. Там работа на кого-то или собственный заработок, неважно. Это все тоже должно получить свой взгляд. Новый взгляд. Вот когда появляется новый взгляд, значит, есть вера. Нет взгляда, веры нет. Не надо обманываться. Да, вы верующий. Да, вы рождены свыше, но веры в вас еще нет в этой области. Вы еще эту область не купили. Ибо если бы вы ее купили, и если бы вы все вокруг себя уже купили, вернее, продали и купили бы это поле, то сокровище уже бы стало вам доступно. И вы бы могли бы им пользоваться уже как своим собственным. Но поскольку вам не дают еще им пользоваться как своим собственным, и вас постоянно запихивают туда, заталкивают там на работу, в ваш дом, куда не всегда хочется возвращаться, или еще куда-то там, в отношения там с вашими родителями, там, или и с соседями, неважно. Все, что вам не нравится, но вас туда запихивают обратно, подталкивают. Вас туда толкают для того, чтобы вы тренировались в вере. Взращивали ее. Спускали сначала корешки, а потом распахивали бы листики. Давайте посмотрим на 14-ю картинку здесь же. Одно дело, когда это со стороны, там я показал лучики, а вот другое дело, когда вы смотрите. Что вы чувствуете? Чего вы ожидаете от своего дома? Вы ожидаете чего-то того, что было раньше? Или вы ожидаете чего-то нового? Вы ожидаете, чтобы Бог там проявился? Чтобы ваша семейная жизнь была еще и разговором с Богом? Вы что-то делаете и чувствуете ответственную реакцию. Это не дети, козлы, набрали в школе всякого нехорошего. Это Бог так сделал. Что делать? Исправлять? А как исправлять? Во-первых, надо попросить мудрости, как это все исправлять, и пытаться исправить. Раз попробовали исправить, не исправляется. Бог ничего не поменял. Значит, неправильно исправляли. Попробовали по-другому исправлять, не получается. Ответа сверху нет. Это не дети тупые, допустим. Это просто вы еще не сделали то, что должны были сделать. Вы еще не предприняли, не получили силу свыше, не выпросили, вернее, благодать, и не начали изменять свое собственное сердце и свой собственный взгляд, и держаться его. Держаться твердо его, упования. Аналогично можно рассказать и про работу. Я думаю, вы уже сами себе можете рассказать. Куда вас еще запихивают? Куда вас еще заталкивают, куда вы не хотите? Про это тоже можно все рассказать. Когда тут начнет все меняться, вы увидите, вам откроются новые горизонты. До тех пор, пока вы настолько ввяжетесь в эту игру, в эту заботу, что со временем вы начнете искать, а что же мне исправить еще? Что же мне, где же у меня тут еще такое есть? Дело уже не в том, что вам будет что-то неприятное, а дело в том, что вам нужно будет еще что-то искать. Что же мне еще продать, чтобы в конце концов купить это поле полностью, чтобы оно уже стало моим? Вот чему подобно Царство Небесному. Человеку, который нашел сокровище и спрятал. Нарушил закон. Ай-яй-яй. Ну так вот и вам нужно нарушить этот закон, Моисея. Вам нужно сделать то, что обычно люди не делают. Обычно люди не меняют свое отношение к своим ближним, не хотят менять. Это тяжело. Не меняют отношение к своей работе и не стараются. Причем я вам скажу, что интересно, у меня довольно-таки много времени на это ушло. Результаты были непостоянными. Раз что-то вдруг пошло, раскрылось, ура! Так классно стало, и на работу приходишь задором таким, как будто бы к Богу в гости, и домой приходишь, чего ты ожидаешь. А потом оно шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук, раз и стухло. И начинаешь себя ловить на мысли, а что ж происходит? А происходит то, что я не нахожусь в духе. Я обрадовался и скатился вниз. А как же ж удерживаться? Начинаешь обратно взбираться, обратно возвращаться. Оно уже так не получается. Нужно искать другие возможности, другую силу получать, другой взгляд. И потом раз, и раскрылось. А потом опять назад чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. И в конце концов приходишь к заключению и думаешь, ёлки, неужели оно всегда так будет? Нет, оно будет так не всегда. Я уже нашел ответ. Будет так не всегда. Будет так до тех пор, пока вы не научитесь постоянно жить в духе. Пока вы не научитесь постоянно дышать Богом. А не только тогда, до тех пор, пока не получите, кусочек счастья. Так что, когда это семечко в вас проросло, пустило корни и уже может наслаждаться солнышком, вот теперь речь касается всего поля. Но я думаю, объем работы тут не у всех маленький. Есть какие-нибудь вопросы по сказанному? Может быть, практические вопросы. Может быть, могу направить, подсказать что-то. Может быть, что-то непонятно. Что-то режет слух из того, что я сказал.
Думаю, Паниковский, Саня.
Уже продал.
Значит, как Паниковский в золотом теленке. Говорит, Паниковский всех вас купит, продаст. Потом опять купит и опять продаст. Но уже дороже. Так и ты говоришь, все надо продать вокруг, но не дешево продать, надо продать по-серьезному.
Разумеется, продать по-взрослому. То есть, чтобы от этой продажи была радость, а не огорчение, что потерял на этом.
Что означает, что это ж красиво звучит.
Ну, тогда, если вопросов нет, кстати, уже и времени хорошо мы уложились. Тогда слово пастору. Как это сказать? Жезл Божий вам в руки. Реализовывать свою веру в своей собственной жизни, чтобы в конце концов вот это сокровище стало легально вашим, и чтобы вы могли воспользоваться им, получить все наслаждение от него, а не просто так сидеть и ждать, вот когда-то будет вечность, когда-то Иисус придет, вот тогда у нас будет что-то классное. Но пока мы бедные грешники, и пока у нас ничего пока не светит. Пока эти президенты тут, пока эти министры, пока тут родственники мои такие, ничего мне пока не светит. Я думаю, что надо пожелать вам противоположного. А противоположное — это то, что говорит книга Откровения. Победа. Победа. Побеждающий наследует все. Ну, тогда слово пастору.